Судебная защита. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Исайя 54:17. 18 марта 1961 года в Ташкенте арестовали Николая Петровича Храпова за распространение евангельского учения. Вместе с единоверцами Богатыренко Алексеем Григорьевичем, 1911 год рождения, и Егориной Галиной Александровной, 1928 год рождения. В августе 1961 года он третий раз предстал пред судом. Его приговорили к заключению в спецлагерь на 7 лет. К этому времени христианской молодежи нашей страны имя Храпова было уже известно как верного, принципиального и бесстрашного воина Христа. В 1960 году на нелегальном всесоюзном совещании руководителей молодежи в Дедовске впервые прозвучало его стихотворение «Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Всех глубоко тронул призыв: «Вперед, не робея на смену идите усталым борцам, не страшитесь креста». Позже этот стих был переложен на музыку и стал любимым гимном молодежи. Среди прочих обвинений на суде в августе 1961 года этот гимн вменялся в вину Николаю Петровичу Храпову. 1961 год. Судебный процесс служителя Ташкентской церкви ЕХБ Николая Петровича Храпова. В сокращении. Судья. «Что написано на внутренней стороне обложки вашей Библии?» Храпов. «Зачитаю. Эта Библия подарена мне, переплетена в условиях лагеря. Она послужила мне основанием для более 1000 писем, текстов и проповедей. Хранилась она в вещевых мешках, в наволочках, в продуктах, в сейфах среди документов на производствах. Подверглась более 100 обыскам. Хранила себя и меня от врагов всякого рода. И я в ее руках был больше, чем она в моих. После меня, не знаю, в чьих она будет руках, но я хочу быть продолжателем ее последних страниц». Судья, перечислив несколько вероисповеданий, спросила: «Какому из них вы принадлежите?» Храпов. «Я принадлежу к Христовой невидимой Вселенской Церкви, в которой не разделяется на расы, на национальности, на земное название. Принадлежу одному Христу, выполняю Его поручение». Судья. «В вашем городе есть официальная зарегистрированная община под руководством всех Б, а вы почему-то трудитесь в нелегальной». Храпов. «Я нелегальной не знаю, где двое или трое собраны во имя Его там Господь. Разве это нелегальность? Не думаю». Судья. «Почему же вы не являетесь даже членом официальной общины, собираете кружки молодежи, библейские курсы? Кто и когда вас уполномочил на это?» Храпов. «Есть постановление. Община, имея 20-25 членов церкви, обязана зарегистрироваться, а вы отказываете в регистрации». Судья. «Вы обязаны подчиниться и не собираться». Храпов. «Считаю это незаконным. Несмотря на запрещение закона, мы будем руководствоваться Словом Божьим. Оно говорит: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Судья. «Школа отделена от религии. Советская власть взяла школу под опеку. Итак, скажите, может ли учение Христа совместиться с комсомолом?» Храпов. «Нет, комсомол отвергает веру в Христа, а христиане ее исповедуют и о нем проповедуют». Судья. «На каком основании вы сагитировали не одну комсомолку?» Храпов. «Господь зовет всех без исключения. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Тому, кто ищет истину, мы, христиане, не задаем вопросов, кто он, кому принадлежит, но отвечаем на запросы души и говорим о Христе и об истине». Судья. «Какую цель вы преследовали, создав братский совет и давая ему поручения в деревни и города, слагая стихи и поэмы, прозу и распространяя их по городам и селам? Очень интересно, кто же все-таки вас на это уполномочил? Какой старший пресвитер взял на себя такую ответственность?» Храпов. «Я свободный гражданин Советского Союза и имею право поехать в любой город, в любую деревню, в любую семью, а полномочия мои записаны в Евангелии от Матфея. Зачитаю. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. Сия с вами во все дни до скончания века». 22 глава, 19-20 стихи. И так Бог посылает научить все народы и не только называться, а быть христианами, соответствовать своему назначению, воспитывать людей духовно и нравственно, быть дисциплинированными к этому и призван Господом каждый верный христианин. Судья, какую цель преследовали вы, организуя группы, призывая и делая воззвание на борьбу и труд? Храпов. Отвечаю, исключительно духовную, нравственную. Борьба физическая не преследовалась. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Вы можете убедиться, какое оружие предлагает нам Бог. Наш меч не из стали блестящий, но меч духовный, который есть Слово Божье, вот наше оружие. Зачитал из послания к Ефесянам 6 главы с 11 по 18 стихи. «Думаю, вы уже на практике убедились, что вооруженные Словом Господним христиане не обижают людей, а наоборот прощают обижающих». Судья. «По вашему поручению был съезд молодежи. Списки присутствующих я зачитаю, а вы обязаны подтвердить». Храпов. «Имена и фамилии моих друзей, братьев и сестер я не намерен подтверждать». Судья, на какой же труд вы призываете и вдохновляете своими письмами, стихами и поэмами? Храпов, трудиться для Господа и читать Его Слово. Бог учит жить тихо, делать свое дело и работать собственными руками. Кто же не хочет трудиться, тот и не ешь. Поэтому физически трудиться необходимо, чтобы не нуждаться самому и иметь что уделить нуждающемуся. Судья. Значит, ваши братья и сестры работали, не покладая рук, и имели что уделить проповедникам и вам лично. Храпов. Слава Господу, я в этом не нуждаюсь, но есть вдовы и сироты, которым надо помогать. Судья. Скажите, что же это за борьба и против кого она направлена? Храпов. Повторяю, наша брань не против крови и плоти, и она чисто духовная. Судья, перебивая. «Нет, вы уж, пожалуйста, больше не ссылайтесь, что она у вас чисто духовная». Храпов быстро. «Извините, я обязан перед судом еще раз засвидетельствовать, что в наших трудах, в нашей борьбе цель чисто духовная, без всякой примеси. Вам не безызвестно, что мы, кроме Библии, являем людям любовь, кротость, смирение и долготерпение. Может ли такое оружие вредить вам? И скажите, какое физическое строение, кроме сердца человеческого, может разрушить это духовное оружие?» Судья. «В ваших письмах часто встречаются слова «страдальцы», «гонимые». Когда и в какое время и кого вы подразумеваете под этими словами? Вы подразумеваете себя гонимым?» Храпов. «Отвечаю. Со времени римского императора Нерона и до сих пор христиан гонят». Судья. «Значит, вас до сих пор гонит советская власть?» Храпов. «Не знаю, как бы вы ее назвали и как мне ее назвать. А что знаю, то говорю. В дни Нерона христиане всегда были виноваты. В дни Ежовщины много было изгнано христиан. В дни Берии и во все времена знаю братьев и сестер, которые были гонимы и сосланы, с которыми сам отбывал срок. Так обстоят дела и до сих пор». Судья. «Скажите нам, как вы относитесь к важному вопросу, к защите Родины?» Храпов. «Наравне со всеми гражданами вы можете меня использовать на всякое доброе дело. Даже жизнь свою я готов положить за ближних, но отнять чужую жизнь не могу». Судья. «Ваши единоверцы свидетельствуют, что вы до последних дней учили молодежь против защиты Родины». Храпов. «Это ложь». Судья. «В ваших изречениях вы вдохновляете стоять в проломе. Как это понять?» Храпов. «Стене, где есть пролом, нужна подпорка, чтобы она не разрушилась дальше. Стоять в проломе – это значит защищать борцов за истину, не спать, а бодрствовать и не терять связь с Господом, пребывать в молитве, и Он даст силы быть победителем». Судья. «Что такое организация и против кого это нужно стоять организованно?» Храпов. «Как атеисты организованно выступают против Бога и веры, так мы, христиане, организованно должны стоять, единодушно подвязаясь за веру евангельскую». Судья. «Кто организовал кружки молодежи в Ленинграде, в Казани, в Подмосковье и других местах?» Храпов. «Не знаю». Судья. «Почему вы не член официальной общины? Почему ваши единоверцы свидетельствуют против вас? Почему вы не стали с ними трудиться и молиться?» Храпов. «Это вопросы чисто духовные, касаются внутренней церковной жизни и внутреннего духовного распорядка, и только в присутствии членов общины можно их разбирать, поэтому я отказываюсь здесь на них отвечать». Допрос свидетелей. Каракаев, старший пресвитер Всехбе по Узбекистану. «Я мало знаю обвиняемого. Когда Храпов прибыл из заключения, я уже 25 лет работал старшим пресвитером. Я не считаю его своим братом. В моей долгой работе я всегда во всем подчинялся, как власти, так и всех бы. А он всему был противник. Он не хотел быть учеником в Доме Божьем, но приехавший хотел сразу быть учителем. Он не хотел проходить азбуку АБВГ, а начал сразу с «Я». Он готов был занять мой пост, но ему не удалось, потому что он хотел созвать новый союз баптистов и быть во главе его. Вот почему он делал съезды, братские советы молодежи. Да, он учил молодежь не подчиняться союзу всех Б. Он сам не защищает родину и также настраивает молодежь. Он ездил повсюду, переворачивая союзные и зарегистрированные общины, разлагая их в нелегальные группы. Он говорит, что всякий человек может проповедовать, а нам Слово Божие говорит, что есть избранные и посланные. А где сказано «идите и проповедуйте», то это было поручено апостолам, а не нам. Мы не апостолы, чтобы это поручение относилось к нам. Поэтому не мудрено, что он всегда противоречит, не подчиняясь ни власти, ни союзу, ни человеку, ни Богу. Вот рукополагать может только старший пресвитер, а его рукоположение было в доме тестя, который не имел на это права, как я». Судья. «Значит, рукоположение Храпова незаконно. Нам известно, что его рукоположили приезжие из Подмосковья, Ковальков и Глебов». Каракаев. «Да, я говорю, что он очень вырос в своих глазах и кроме себя признавать никого не хочет. Как только он появился, стали у него заговоры и выборы, братские советы, кружки молодежи, библейские курсы. Все это запрещено, а мы должны подчиниться всему этому». Судья. «Скажите, вы как старший пресвитер, когда проводите ваше собрание, допускаете детей до собрания или действуете по положению?» Каракаев. «Нет, я поступаю по написанному указу – подчиняться власти и руководствоваться положением. Я объявлял и продолжаю предупреждать. Уж если привели ребенка, я же не могу здесь же его выгонять. А когда объявишь, они уже во второй раз не приводят. Что касается обвиняемого, то он очень много бесчинствовал, за что и получает по заслугам, чтобы знал, как не подчиняться официальной церкви и союзу всех Б и власти». Свидетель, учительница дочери Храпова. Судья. «Что вы скажете нам про обвиняемого?» Учительница. «Я расскажу, что слышала от его же дочери, которая учится у меня в 5 классе. Учится хорошо, плохих отметок не имеет, но божественный дурман отца калечит таких хороших детей, лишает их всеобщей радости, которой пользуются советские дети. Такие родители разлагают своих детей, не подчиняются никому, кроме Бога, которого нет. И я просила бы изолировать родителей от детей, или же детей взять от них и отдать в интернат, дабы изолировать от их дурмана. Они запугивают их судом Божьим, который не существует. Поэтому в наше счастливое время все с корнем нужно уничтожить, чтобы дети жили свободно в свободной стране и не задумывались о какой-то загробной жизни, какой не существует, а наслаждались бы в земном раю, который достигли советские люди. Я, как научный работник, просто возмущена поведением и спокойными ответами обвиняемого, что он бессовестно и невозмутимо отвечает на все жизненные вопросы советских счастливых людей. Дают право ему бессовестно защищать свой дурман и калечить жизнь своим детям. Он сорвал со своей дочери галстук, которая теперь перестала его носить. Я просто возмущена, что он ест наш советский хлеб, носит советскую одежду, пользуется советскими достижениями и всяким уродом транспорта, маскируясь, выступает против советской власти. Нет ему места на нашей земле». Храпов свидетелю. «Извините, Господня земля, и что наполняет ее вселенная, все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее». Псалом 23, 1, 2 стиха. «Поэтому я имею право пользоваться всем, что сотворил Господь. Мной положено немало физических трудов, мои руки немало перекопали из земли, а апостол Павел сказал, трудящийся достоин пропитания». Повторю, что все трудящиеся на производстве имеют право пользоваться всем, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Судья. «Про тебя дочь твоя свидетельствует, что ты толкал ее на собрание и сорвал с нее галстук, а потому зачитаю показания твоей дочери». Зачитывает. Храпов. «Это показание придумано и написано вами. Дочь в 11 лет не может так придумать и так написать. И не может свидетельствовать против родителей то, чего не было. Галстук я не срывал, а как было, могу пояснить». Судья: «Расскажите всем, чему вы наставляете и учите своих детей». Храпов: «Поясню. Дети мои имеют и читают всякую детскую и полезную нравственную литературу, иногда были в кино, изучают все, что преподают в школе, а иначе они не могли бы хорошо учиться. Но когда дочь задержалась в школе, придя домой поздно, я спросил, в чем дело. Она рассказала, что учительница настраивала ее не подчиняться родителям. Кроме того, учительница сказала дочери: «Когда тебе будет трудно, держись за галстук». Но дочь сама уже понимала из жизни и опыта родителей, за что ей нужно держаться, когда ей будет трудно, только за пронзенные ноги Христа. Потому-то я и сказал, что ни от каких трудностей галстук не может ее спасти. Я должен был сказать: «Дочка тебя настраивает против родителей. Решай сама и будь свободна, носить или не носить тебе галстук». Судья: «Как можно детей допускать или вести на религиозные собрания, когда есть указания и постановления, запрещающие это делать? О чем свидетельствовал нам ваш единоверец, старший пресвитер Каракаев, а вы это нарушаете?» Храпов: «Если есть постановление или указ, чтобы не допускать детей на собрания, тогда судите меня по этому указу. Но Христос прямо сказал: «Не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное» — Матфея 19:14. Поэтому пока христиане будут жить на Господней земле, дети, имеющие желание слушать Слово Божие, могут быть допущены». Судья: «Вас невозможно переубедить и перевоспитать. Вы до сих пор не понимаете, что учите детей не тому, чему учат в школе, и с таким ребенком в скором времени произойдет трагедия». Храпов: «Мне кажется, что вы меня не понимаете. Я учу ребенка и даю учиться тому, чему учат в школе. Но если, будучи христианином, я не засвидетельствую своим детям о безмерной любви ко всему миру нашего всемогущего Отца, который всех зовет: «Придите ко мне, и приходящего не изгоню вон», и своей жизнью не покажу пример, то я соглашусь с вами, что с таким ребенком действительно получится трагедия, да еще какая. Эта жизнь пролетит как сон, и дети должны иметь представление, как нужно жить. Вот почему я должен засвидетельствовать сыновям моим и дочерям о Боге и о жизни вечной». Судья: «Поэтому и вы, сказалась научный работник, что было бы лучше изолировать от вас детей и отдать в интернат». Храпов: «Конечно, свидетелям можно советовать отнять детей у родителей. Они сначала пусть научатся их иметь и не уничтожать преждевременно, а тогда им будет понятно, можно ли давать такие советы. Отнять детей у родителей. Кроме этого, как еще вам Бог позволит? Дети – дар Божий, дети – святыня Господня, и Он может сделать так, что вы к ним не прикоснетесь». В суд доставили бывшую комсомолку, за которой ездили 4 раза, лишь бы она засвидетельствовала против Храпова. Они писали в газете, что она якобы отреклась от Бога и от друзей, с которыми когда-то отбывала срок. Судья к свидетелю: «Вы с ним не в ссоре?» Галя: «Нет, и не думаю ссориться». Судья: «Что вы скажете нам о Храпове?» Галя: «Мне хочется прежде всего сказать, где ваша правда. В газете вы пишете, что я отреклась от Бога и от друзей, чего я и в мыслях не имела, и как можно верить такой лжи?» Судья: «Ты разве знаешь Храпова?» Галя: «Да, знаю давно». Судья: «Что ты можешь сказать о нем?» Галя: «Об этом человеке я могу сказать, что он достиг нравственного и духовного высшего воспитания, и жизнь его полна примера и верности как Богу, так и семье. Трудолюбивый, честный на производстве и между соседями и всеми людьми». Такое свидетельство гонителям было не нужно. Судья, перебивая: «Скажи, что такое Люцифер?» Галя: «Я читала в книге «Пилигрим», что Люцифер — это дьявол, именующийся сатаной, который очень хитро и искусно приукрашивает ложь, и она становится похожа на правду». Срочно объявили перерыв. Во время перерыва Галя громко стала говорить: «Дорогой брат, бодрствуйте, молитесь за нас, а мы за вас, не унывайте. Вы сеяли только доброе и пожнете, если не ослабеете. Если мы больше не встретимся здесь, то встретимся там, в нашем вечном родном доме, где наша родина. Пусть для других родина здесь, а наша там. До свидания». Радостной улыбкой отвечал брат. Лицо его сияло, глаза горели. В зале послышались реплики в адрес Гали, которая была с 2 детьми. «Хотя бы детей пожалела. Так выступаешь и не боишься». Галя: «Постараюсь пожалеть, чтобы они были верующими в Бога и молились, чтобы Бог не лишил их вечной жизни». Судья, после перерыва обращаясь к Храпову: Вы говорите, что не против нас, и что с нами строите коммунизм, работая на производстве, а сами проповедуете, что комсомол с христианами несовместим. Не замечаете, как вы противоречите самому себе? Вы только разрушаете, а не созидаете. Мы в этом вполне убеждены». Храпов. «О, нет! Вы меня до сих пор не понимаете, как должно. Попрошу вас, укажите на мои дела, чем бы я мог разрушить дело комсомола. Выполняя поручение от Господа и проповедуя Евангелие, я ни одной железной дороги не повредил, ни одной комсомольской организации, ни одного колхоза не разрушил, чтобы точно за это удостоиться наказания. Но вы не замечаете, что Господь через проповеди разрушает только сердце воров, алкоголиков, бандитов и хулиганов и им подобных, которые, обращаясь к Господу, становятся честными тружениками, способными добросовестно работать на производстве и в своем семействе делать только доброе. Судья, мы все вас просим повторить список, собравшийся на съезд молодежи». Храпов. «Повторю. Я скорее душу готов положить за друзей своих, нежели их предавать, как сделали это вы, Лука Михайлович», — обратился Николай Петрович к свидетелю Каракаеву. «Лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Судья. «Хватит. Нам понятно. Надо вас убрать». Храпов. «Однако я верю и знаю, что дело Христа будут довершать последователи Его и помимо меня». Судья. «Не беспокойтесь. Вам найдем место и всех уберем». Храпов. «Прежде чем вы соберетесь убрать нас, Господь позаботится прежде о нас и уберет. Вы не успеете опомниться, как нас уже не будет. Христос восхитит нас в одно мгновение ока. Не успеете в себя прийти, и будете ходить от края и до края, ища правды Его, и проповедников, и не найдете. Тогда вы вспомните, как вы попирали истину и проповедников Божьих. Покайтесь во грехах ваших, откройте сердце Богу, и Он простит вас». Заключительная речь продолжалась 45 минут. В конце Николай Петрович громко спел куплет из христианского гимна. «За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед, вперед за Ним». 22 августа 1961 года Ташкентский областной суд вынес Николаю Петровичу Храпову приговор. 7 лет лишения свободы по статье 60, часть 1. Антисоветская агитация и пропаганда. Статья 145 Уголовного кодекса Узбекской ССР. Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви. Статья 147, часть 1. Использование религиозных суеверий для понуждения к исполнению религиозных обрядов. Отбывал срок в спецлагере на территории Мордовской АССР. Станция «Патьма». В 1964 году дело было пересмотрено и прекращено прокуратурой СССР. Обвинения сняты. Узника освободили досрочно. В этом же году Ташкентская община Совета Церкви ЕХБ избрала его пресвитером.